Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня на разговор без дураков в студию пришел Юрий Алексеевич Рыжов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич.
Здравствуйте.
Академик Российской Академии Наук, или, как вы сами говорили, 7 лет назад примерно в подобной передаче, ну, можно и так сказать, наверное, если коротко, механик Рыжов со Староконюшенного.
Похоже.
Механиков себя называли не в смысле там МТС, да, то есть в смысле то, что
такая наука есть, механика. После математики вторая механика, а только потом идет физика, химия и все остальное.
Кстати, по физике у вас 4 было, я единственная четверка в школьном
аттестате. В школе было, да. Чё, где 2 было?
Две было, да?
Да, потому что по математике по какой-то, потому что по физике был вопрос закона Архимеда, и он нужно было сформулировать, а я его вывел.
Так.
Ну, 4.
Самостоятельно.
Ну, там квоты на золотые медали.
Нечего покушаться.
Кончилось квоты на золотые медали.
Понятно. Серебряные тогда, значит, пришлось поступать и все экзамены
сдавать. А мне было все равно.
Почему? Армия не волновала даже в то время?
Или... Ну, никак не волновала. Какая там армия?
Да.
По-моему, даже и не пахло армией. Я знал, что куда-то поступлю. Моей поступить могу с этой медалью без экзамена. Или я буду сдавать 3 тура экзаменов на физтех, на Маховой здесь.
Так.
Физико-технический факультет МГУ. И с тем или иным исходом. Но они кончатся в августе. То есть до августа. И если не попаду, я бегу в МАИ. И готовы, и никакой армии.
А внуки уже в возрасте вполне там в себе университетском. Как насчет ЕГЭ? Какие разговоры в семье ходят?
Они не застали ЕГЭ.
Нет, еще
нет,
раскочили.
Раскочили. Они худо или бедно что-то сдавали.
А вы на самом деле что думаете по поводу ЕГЭ? Ну, поскольку вообще наука, образование и одна из тем нашей сегодняшней
значит,
программы.
Значит, давайте... Как сказал Козьма Прутков, надо бить в корень. Бить в корень. Поэтому мы сейчас будем, если отдельно об образовании, отдельно о науке или в этом комплексе, то мы отойдем от глобальных задач, стоящих перед Россией, перед обществом, перед гражданами.
Понял. Ставим сегодня только глобальные задачи тогда, по возможности. Ну, давайте
сначала
зрить в корень. Давайте.
Да, сначала констатация ситуации. Значит, вот нарастающие, я бы сказал, симптомы системного кризиса в стране, они не могут не коснуться любых других институций внутри страны. Не может быть социализм в отдельно взятой академии или наоборот. Вот. А симптомы системного кризиса уже с 2009 года нарастают. Ваш покорный слуга... Отнюдь не Кассандра, потому что она была ясновидящая, а я просто скромный дилетант-аналитик. И кое-что вскоре после моего возвращения из Франции, уже в 1999 году,
и... Ну, а мы напомним, что Юрий Алексеевич еще и носит ранг чрезвычайного и полномочного посла, и 7 лет практически отслужил послом Российской Федерации во Франции. Хотя в первый раз хотели отправить, даже отправили как посла СССР еще, Горбачев.
Нет, хотел отправить, хотел. Не успел. 3 указа было. Горбачев 2 указа, посол СССР и чрезвычайный полномочный.
Да.
А потом Ельцин... Вызвал у меня, вы соглашались ехать? Я говорю, соглашался. А мне нужно, чтобы вы сейчас поехали. Это уже был конец декабря, перед Новым годом.
Ага.
И 3-й указ Ельцина, посол России.
Это мы в скобках взяли этот период, чтобы просто наши слушатели, те, кто помоложе, представляли, с кем имеет дело.
Опасно. Так вот, итак, повторяю, системный кризис, он, значит, нарастает, я считаю, с 2009 года. А ситуация, которая сложилась, я повторяю, не как Кассандра, а как просто дилетант-аналитик. Говорю, что все признаки того, что потом случилось, или предсказания почти, которые все сбылось, было написано мною в 2 номерах, по-моему, общей газеты у Егора Яковлева. В 99-м и в 2000-м году. Все на все. К сожалению, все сбылось. Просто потому, что, видимо, в нашей стране при определенных обстоятельствах по-другому и быть не могло. Но вот нарастание этой кризисной ситуации сейчас, оно совершенно очевидно. Вот это как некий пазл такой. В разных местах какие-то сложные происходят события разного масштаба и так далее. Но из них складывается очень опасная картина и некое такое моральное удушье в стране. Ну, я, может, там как-то демократ, диссидент. Я не самый большой поклонник Проханова. Но вот что сказал недавно в вашем эфире господин Проханов, что у нас сейчас ситуация кромешной действительности. Вот даже такой человек, кстати, он тоже свой,
образами говорит,
он свой пазл тоже выстроил, только по-другому. Он сказал, что если посмотреть на карту России, то мигающие лампочки во всех горячих точках, те или иные конфликты, тоже это его пазл из мигающих лампочек. Вот так я совпал с человеком, который со мной, ну, вот так никак не совпадает.
Вы диссидентствовали, в советское время не диссидентствовали. С одной стороны, нет, работали. С другой стороны, до 90-го года были членом партии, в которой в 60-е годы вступили коммунистические партии.
Да, как я говорил, при первой оттепели вошел, при второй вышел. Ага. Да, ну, это так все было. Я профессионально, так сказать, довольно успешно действовал в своей узкой сфере механики, как вы изволили сказать.
Но... Там какие-то неравновесные состояния жидкости. Короче, ракеты, самолеты абсолютно...
Ну, аэродинамика и газовая динамика. Вот то, от чего все летает, так? Но дело в том, что у меня был доступ хороший к самиздату и прочему. Потому что моя жена работала в одном здании с «Новым миром» на Пушкинской. Они на разных этажах были. Это был журнал «Академические вопросы истории», а там «Новый мир». И циркулировала информация между этажами. Поэтому либо на черных бумаге белыми буквами, либо шестая копия на папиросной бумаге. Доставалось все, все читали.
Юрий Рыжов, программа «Без дураков» на «Эхе Москвы». Конечно, мимо Российской Академии Наук мы никак пройти не сможем. Я вот нашел одну цитату, перечитывая нашу предыдущую беседу. Ее можно найти в интернете довольно легко, набрав там 2006 год, «Без дураков», Юрий Рыжов. Мы тогда говорили об Академии наук. Цитирую вас. «Я не могу понять, в чем эти реформы. Правда, выходят иногда статьи путанные вот этих функционеров, которые пропагандируют новые реформы, пытаются объяснить. И пропускаю фрагмент. Тут много связано, конечно, еще с недвижимостью и по Академии, и по образованию. Как будто вот 7 лет этих практически не было. То есть разговоры о реформе Академии идут давно. И как вы видите сегодняшний момент? Ну, собственно, то, что про недвижимость вы и сказали ключевые слова того, ну, как сейчас.
Тогда. Но я не знал, что будет такая рейдерская атака на Академию, когда нужно ее в 3 дня ликвидировать. Это же было неожиданно. Потому что для всех неожиданно. Для Владимира Евгеньевича Фортова, моего коллегу, так сказать, по некоторым даже совместной работе у нас какие-то были по комете Галлея, все. Я его давно знаю, он тоже физтех. И для него была полная неожиданность. И он собрал президиум 1 числа, 1 июля, как только грохнуло это самое. И приняли решение, вот оно есть, что это никуда не годится, президиум принял решение. На следующий день или через день собрались отделение, в том числе наше отделение, главой которого последние годы являлся Фортов. Угу. Это огромное отделение, второе по численности после отделения физики. Оно причем менее академично, потому что в нем очень много генеральных конструкторов из промышленности, из науки промышленной, прикладной, вроде вашего покорного слуги. Вот. И оно тоже громогласно заявило, что все никуда не годится. Ну, а дальше вы все знаете, потому что все, целую неделю все о том.
Да, и во втором чтении многие положения этого закона, законопроекта были смягчены. Он прошел второе чтение, отложили еще на осень. Как думаете, вообще не замотают, останется этот законопроект? Будет реформа в этом виде?
Значит, вот в своем последнем интервью в «Новой» Фортов довольно пессимистично оценил ситуацию. Тем не менее, он сказал, что некоторый компромисс был достигнут, но все равно нужно существенно исправлять. В третьем чтении не положено исправлять ничего, кроме запятых и многоточий. Это значит, что какая-то надежда есть, что вернут во второе чтение, и можно будет корректировать. А вот насколько реальна эта надежда, я не оценю в процентах.
А вот скажите мне такую вещь, из-за чего сыр-бор? Давно говорят в последнее время, что наука российская слабеет в сравнении даже с советской наукой. Если в 90-е годы просто не было денег, чтобы накачать науку и как-то ее поддержать на плаву, то в нулевые, особенно после середины нулевых, эти деньги появились, деньги реально переводились в академию. А как-то, ну, я понимаю, что там за 10 лет Нобелевского лауреата не вырастешь и не выдашь ему премию, потому что их дают, в общем, за достижения, которые чаще всего были сделаны, какие-то за открытия, которые были сделаны раньше. Но, тем не менее, реальных результатов вроде не видно этого.
Ну, как? Значит, может быть, вы правы, что в основном за то, что сделано раньше. Потому что я помню, когда я был председателем жюри премии «Триумф» для ученых.
Да.
Мы где-то во втором, это было 10 лет подряд, во втором раз, во второй год существования присудили Виталию Лазаревичу Гинзбургу премию по физике. И мы очень гордились, что на следующий год он стал лауреатом Нобелевской премии с одним российским ученым, который, правда, из-за границы не вылезал. Так, вот они вдвоем получили. Значит, что-то было сделано. А теперь вернемся к однокашникам, Нобелевским лауреатам, молодым. Они образование получили здесь, они в Черноголовке повышали свою квалификацию и созрели, что если у них не будет возможности работать на хорошем оборудовании, в нормальных условиях, а не в устаревших, так сказать, приборах, показаметрах. Вот они, молодые ребята, физтеховцы, стали лауреатами Нобелевской премии. Значит, они созрели-то здесь, значит, наука-то здесь не умерла.
Ну,
фундаментально.
Вот смотрите, я возвращаюсь к вопросу. В нулевые стали все-таки худо-бедно накачивать деньгами? Или не туда деньги шли, не на то? Почему все равно большинство работает за границей? Почему так мало возвращаются?
Я
есть сейчас, примеры, когда
я много примеров, так сказать, объяснений тому. Первое, что это большое вранье авторов этого законопроекта, что Академия росла по финансированию. Вот эта брошюра была издана перед выборами президента Академии наук, последним выбором, май месяц.
Да, да.
Там были три проспекта от трех кандидатов. Вот. От Джареса Алферова, от Никипелова, экономиста, и от Владимира Евгеньевича Фортова. Значит, те были с портретами авторов, этот без портрета, но с колоссальным анализом. И вот тут совершенно ясно видно, что никакого резкого увеличения финансирования Академии, даже без поправки на инфляцию, ничего, это горизонтальная и даже несколько спадающая линия. Вот они вот здесь вот, обе линии, так?
Да,
это для фундаментальной науки. Причем он подчеркивает, что это для гражданской науки, выкидывая оборонку. И, значит, это великое вранье, что росло финансирование науки. Раз. Второе. Все эти повышения финансирования, или тот объем финансирования, который давался, он съедался заработной платой. Потому что этих денег хватило только, чтобы удержать людей, что-то умеющих, еще не все забывших. Да? И это речь идет не о академии, как о Ареопаге, а президиум. Там, все. Это институты. Опора Академии – это институты Академии. Их много. Может быть, чрезвычайно. Но есть институты, в которых есть группы, которые замечательно работают и теперь. Но самое убогое состоит в том, что есть такая вот у Фортова, кстати, таблица о финансировании на одного научного работника в год. В год. Значит, это финансирование идет зарплата, причем меньшая часть, а больше на оснащение приборами, материалами и так далее. У нас фантастически высокое место в этой таблице. Мы, значит, вот это вот такая вот таблица, все страны. Ну, конечно, хорошо очень в Израиле по количеству этих денег там и так далее. А мы в процент к ВВП 1,07. Так? А там 4,4, США 2,6, а у нас вокруг Италия 1,09, Венгрия и Турция. Вот это по оснащению. Кстати, сразу скажу, что больным местом в науке, как прикладной, так и фундаментальной, если говорить об экспериментальной науке, а все-таки эксперимент – это основа всего, я считаю. Теория важна, но она предсказывает иногда что-то, а чаще она объясняет то, что намерили экспериментаторы, и объясняет, почему у них такая чушь получилась, что, оказывается, это все закономерно. Так вот, я участник и член всяких комитетов очень большого количества конференций за долгую, бесславную жизнь.
И славная, славная.
После положено было принимать решение, которое потом высшей инстанции послал. Заслушано столько докладов, такая тематика. И как штамп, вот полыхаевский штамп, проблема научного приборостроения. Научное приборостроение, в загоне нет хороших приборов. Все, ничего не изменилось. Научного приборостроения у нас нет. Правда, мы научились кое-что покупать. Но, опять же, даже когда есть деньги купить, значит, у нас очень сложная процедура. Мне еще академик месяц жаловался, что месяцами идет все. А эти ребята там в Англии или где-то, они получают на следующий день то, что заказали и оплатили. Значит, это говорит о скорости, о быстроте. А раз о быстроте, значит, в догонялки не сыграешь. Просто потому, что другая скорость движения.
Короткий вопрос по финансированию. Но в советское время все пряталось практически там в ВПК, расходы, наверное, да, в эти славные, наверное, годы для науки. Да. Вы скажете, славные или не славные.
Ну, для нашей оборонки.
Сейчас ничего не прячется туда, сейчас все.
Понятия не имею. По-моему, у меня прозрачности нет ни в чем. Потому что очень много вранья, вот я привел вранья с богатством академической науки.
Да.
Ну, а воровство в таких объемах, конечно, в Советском Союзе никогда не существовало. Была нездоровая конкуренция между разными конструкторскими бюро, которые выбивали средства на новый проект. Иногда его реализовывали, иногда нет, но получали деньги, если реализовывали. Там квота была, 2 звезды Героя соцтруда, 2 сталинских, то есть государственных премий, 1 ленинская, и дальше до медали за трудовые заслуги. Все. За это шла борьба, потому что, вот, но, конечно, такого бардака, как сейчас, особенно вот уж в последние 10 лет, когда слились коррумпированные и жадные силовики с коррумпированными и вороватыми бизнесом, включая крупный, ну, куда же, туровство-то, опять российская традиция, читайте Карамзина.
И все же, почему в ваше время ракеты не просто поднимались в воздух, но летали и поражали цели, и Пауэрса сбивали, ну, да, и, в общем, с небольшим относительно количеством сбоев поднимались и космические аппараты, в том числе и управляемые. У нас сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, стучу себя по голове самому деревянному, что есть, вроде человеческих жертв-то не было в космосе, но Протон-М с регулярностью 1 в год у нас не долетает до орбиты. Что сделать, чтобы ракеты наши летали?
Ну, трудно сказать, потому что, конечно...
Вопрос в науке или вопрос в финансировании, или просто в
человеческом? Нет, в организации труда и в кадрах. В кадрах, включая последнего механика на стенде. В кадрах. Ну, там говорили, что перепутал контакт. Это все ерунда, конечно. Там их перепутать нельзя, потому что они разного диаметра, разного цвета. Но что-то там произошло, видимо, что они успели проверить. Тогда существовало для любых гражданских космических полетов и военных военная приемка. Довольно квалифицированные люди сидели прямо за каждой гайкой, следили. Дисциплина упала. Квалификация упала. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Вот это же
и
началось...
У нас Рогозин давно уже говорит о госприемке и по военной...
Ну, там пусть он найдет кадры для квалифицированной военной приемки. Они утрачены. Утрачены среди военных тоже. Потому что это было очень невыгодно для военного работы, для карьеры. А вот я приведу простой пример. Когда я работал во Франции, я завязал связи между французскими космическими агентствами и России для того, чтобы делать совместно спутники на геостационарной орбите, которые делают в Красноярске, и за работы над которыми когда-то только что отсидел много лет Данилов, такой ученый-шпион.
Да,
вот. И когда уже я сюда вернулся, я получил приглашение от Коптева, это агентство космическое, старый мой знакомый, и французского посольства на первый запуск вот этого совместного спутника, значит, платформа сделана в Красноярске, а на нее поставлены всякие приборы и оборудование, которое работает в космосе, на геостационаре должно. Угу. Вот мы приехали на Байконур. Это было уже в 2000-х годах, может, в 2001-2002. Первый запуск совместный. Да, при этом Коптев мне говорит, до этого были, по-моему, два запуска протонов, которые упали. Выяснили, в одном случае не сошел обтекатель, где-то его притерли, в другом что-то такая же пустячина, уже тогда. И, конечно, когда мы стали там в километре от старта, поздно вечером, днем там было 20 градусов, а тут похолодало сильно. Мы стоим на пригорке, рядом шатер разбит для того, чтобы обмыть это дело. Французы раздали нам одноокие бинокли, чтобы взять. Ну, я смотрю, значит, зажглось все это дело, рвется, двинулся со старта, и громкая связь. Значит, 5 секунд штатно. Не помню, на какой, довольно начальной секунде, ровно на той, на какой завалился предыдущий протон, нет телеметрии. И Юра Коптев начинает свои туши на меня валиться. Слава богу, через 5 секунд сказали штатно. И потом мы 600 секунд вот так стояли, пока крестик не долетело. Так что протон уже тогда им было сложно. Кроме того, вот утрата культуры, она не сегодня произошла, она плавно происходила. Поэтому увеличивается количество неудач. Я знаю, что когда совсем новая машина делается, то тут неудачи обязательно быть. И вот я ездил в свое время на французский космодром Куру.
Куру.
Да. Сейчас я прокомментирую это место с политической точки зрения. Вот там запускали тогда «Ариан-4». Это ракеты, которые трудно было выводить на геостационар. До этого на геостационар выводили только американцы и мы. Мы помогли тогда французам, одним из блоков двигательных, что «Ариан-5» мог выводить. И торжественный запуск «Ариан-5» проходил дистанционно. Да. Значит, в Париже, в одном из таких замечательных залов под землей, рядом с Лувром, на экранах все это показывали. И сидела наша космонавтка, француженка, со мной рядом. И я видел, что все отваливается сейчас, что-то отвалится. Потом погас экран, начальству в президиум пошло куда-то, а в соседнем зале на сотни человек налито шампанское. А потом они сказали, что это управление. А я сказал, нет, горит бок. Бок горит ускорителя. Это вот похоже на то, что у американцев было, когда запускали шаттл, боковой ускоритель прогорел, и все. Так что неудача первого «Ариан-5» – это естественно. Не надо помпу создавать. Надо сначала отработать. Так вот, Куру. Куру – это север Южной Америки, на берегу. Рядом на острове тюрьма, каторжная тюрьма, в которой сидел один из замечательных людей. Это был Бейлис.
И вот на этом самом интересном месте мы вынуждены сделать перерыв на новости, после чего вернемся в студию. Напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» академик Юрий Рыжов.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что сегодня у меня в гостях академик Российской академии наук Юрий Рыжов. Вы начали о Куру, об истории,
да,
в политическом аспекте.
Да, я должен извиниться перед ведущим, перед аудиторией. Я сказал, Куру – это Бейлис. Бейлис – это Россия. А Дрейфус – это там. И повод очень похожий. И вот,
кстати говоря, и слушатели уже обратили на это внимание.
Да, правильно они сделали, потому что я оговорился, извиняюсь. Так вот, в конце 90-х годов во Франции праздновалось столетие обращения Эмиля Золя «Я обвиняю». И вот у меня тогда сложилось впечатление, так просто, опять, дилетантский анализ истории, который я не знаю – что с этого дела началась более-менее демократическая современная Франция. У нас, хотя Бейлис вроде оправдали после долгих страданий, на каторгу, в отличие от Дрейфуса, не съездил, тем более на Куру, но Россия не началась и до сих пор не началась. Вот такое у меня ощущение. А дальше, если вы позволите, я все-таки хотел вернуться к вопросу о периодичности смут. Или
давайте об этом чуть-чуть попозже с академией разберемся.
Давайте с академией.
Если позволите. Вопрос от нашего слушателя Свет77. Из 860 Нобелевских премий с 1901 года более 400 получили граждане США, граждане России СССР 21. Из 10 лучших университетов 7 в США, лучшие российские МГУ, ЛГУ во второй сотне. Доля США на рынке хай-тек около 40%, доля России около 2%. Цифры на совести нашего слушателя, но мне так кажется, что они близки к реальности.
Цифры.
Можно ли в России использовать опыт США в области науки и высшего образования? Или же, ну, как обычно говорят, наука университетская, да, в США и в некоторых других странах, а у нас наука такая академическая.
У меня в 77-м году был небольшой, там, месяца на 3-4 опыт, как не сказать работы, но, во всяком случае, пребывания. Уже в зрелом возрасте, мне было за 40, в Стэнфорде и в MIT. То есть двух самых, как я убедился, приехав в Стэнфорд, два самых дорогих университета. Стоимость тогда обучения в них стоила, сейчас смешно говорить, что такое 7 тысяч долларов в год, 8, примерно одинаково. Вы понимаете, времена, что все меняется, да? Но организацию научной работы и образования я увидел. Я понял, что реализовать ее в наших условиях очень трудно. Потому что у нас вузы были очень на плохом довольстве, в смысле оборудования всего. Я вам приведу катастрофический пример. Значит, во второй половине 80-х годов мне профессора мои, заведующие кафедрами, говорили: Игорь Алексеевич, а у нас на кафедре появился персональный компьютер коллективного пользования. Парадокс? Парадокс. Но они гордились, появились 286-й процессор, что такое. А я до этого по указанию министра высшего образования вместе с двумя вам известными людьми, во всяком случае, Садовнич вам хорошо известен, да. Игорь Макаров тогда был замминистра образования, и тогдашний ректор химико-технологического института, мы поехали в 12 вузов в Китай. Что меня поразило? Еще условия у них были там, помещения неважнецкие, да? Но они все были набиты персональными компьютерами. Там сидели ребята, которые в Америке учились, и сидели на компьютерах, как называется, конструировали микросхемы, раскладывали проводочки, полупроводники и так далее. А у нас вот такая ситуация. Раз мы отставали в ВВМ, значит, мы отставали во всем, потому что век электроники и информации. Второе, что меня поразило еще, когда я только пришел в ректорат, я обнаружил, что на радиофакультете обучают радиотехники, так авиационные, ракетные, на ламповых передатчиках и приемниках. На ламповых. Да. И это еще долго длилось. Вот, значит, давайте смотреть в корень, как мы договорились, что это было давно. Второе, что говорит о том, что вот у нас мало Нобелевских премий и так далее. Я бы сказал так, что мы очень сильно за последние 96 лет израсходовали генетический потенциал страны. Вы знаете прекрасно, на какие этапы его изничтожения или высылки из страны можно разбить, и сколько академиков и ученых были арестованы, расстреляны, замучены, выгнаны с работы. Это вот все, кстати, по-моему, об этом Батурин хорошо пишет в своей статье, да и многие другие, кто знает историю, тем более Батурин теперь директор Института истории и сознания и техники. Я очень рад за него. Его избрали, правда, не по нашему отделению, Шинкоры. Он очень здраво все написал. Значит, раз так, почему все должно коренным образом измениться? Вливанием денег? Я думаю, что поздновато. Поэтому Возвращаюсь к исходной позиции. Да. Системный кризис.
Ну, значит, систему надо менять, а академию...
Тихо, как... Да. Вот, к этому да. и веду. Как это проявляется, откуда возникает системный кризис? Я хотел вам рассказать про системный кризис и другие, но сначала концовку скажу.
Да-да-да, а да, к политике сейчас перейдем.
Концовка состоит в том, что все системные кризисы, во всех странах Европы, так, они возникали во все времена и века из-за того, что тупая власть заводила страну в этот тупик, в системный кризис. Она не хотела слушать тех, кто мог бы ей объяснить, что к чему. То есть, как я сейчас говорю, и Жерар Феррер говорит, что у нас отсутствует независимая экспертиза. И последний очаг возможной независимой экспертизы по любому вопросу – это Академия наук. Ее пытались сейчас как это называется, ликвидировать. Но раз нет независимой экспертизы, то власть будет заводить страну в тупик и далее. Ну вот, и посмотрим, что получится. А теперь о сценарии. О сценарии. Сценариев, конечно, никто не знает, как разрешится, скажем, российский кризис. И никогда...
Вы говорите об общественно-политическо-экономическом кризисе. Или каком
аспекте? Системный, который туда входит все. И социалка, да. и все, что, экономика, и все что угодно. Потому что триггером или спусковым крючком никто никогда не знал, ни у нас, ни там, что является триггером. Ну, скажем, в Петроград не завезли хлеба, все, да? Да. Ну, много примеров не надо, это общеизвестно. Значит, триггер никто не мог предсказать перед тем, как наступал катарсис очередного кризиса. Так же и сейчас. Но мое ощущение, что он недалеко, очень недалеко. Такой обозримый, потому что я в 2009 году сказал, что мы вступаем в кризис, и несмотря на то, что мы вставали с колен, к нам незаметно подкралась, как бы это сказать, потеря управляемости. Вот та, которая свойственна власти, заводящей государство или страну в тупик, она теряет управление. Остается иллюзия управления или, что циничнее, сохранить власть любой ценой, кровавой, какой угодно.
Так что на протяжении 90-х и нулевых годов, 2000-х, у нас вот такого кризиса системного не было? Ну, понятно, что в конце 80-х
нет,
он
нет,
был, да?
Нет, вот я вам скажу. Вот давайте вернемся к примерам да. очень быстренько. Давайте так, возьмем Германию. Значит, она пережила три системных кризиса всего лишь за очень короткий срок, за 27 лет. Перечисляю, 18-й год. Конец империи.
Войне, да?
Дальше, 33-й, приход Гитлера. Системный кризис меняет страну, меняет государственное устройство. Систему государственную меняет, поэтому он и системный. 33-й, Гитлер. 45-й, поражение Германии. Три кризиса за 27 лет. Дальше, скоро заканчиваю. Юго-восточная и центральная Европа. 18-й год, конец Австро-Венгерской империи. Так? И букет новых государств, возникших. 45-й год. Из осколков Югославии Иосифа Броза Тита возникает. 90-е годы. Распад Югославии. Война всех против всех. Балканы снова пороховая бочка Европы. И, наконец, мусульманский фактор. И конец соцлагеря. Вот все это 90-е годы. В России все проще. Значит, 17-й год. Февральская революция, конец империи и большевистский переворот. Так государство изменилось. 91-й год. Август-декабрь. Конец Советской империи, СССР. Страна изменилась, государство изменилось. 9-й год, который я тогда называл, начинается третий системный кризис. Дата, повторяю, катарсиса не определена, но, повторяю, он недалеко. А триггер, как всегда, неизвестен, непредсказуем. Вот и все это самое, обращение к истории. Длительность, вот это у нас за 96 лет, 2,5 кризиса. Почему так долго? Я думаю, во-первых, страна очень сложная и большая, это раз. А во-вторых, пассивность и невежество масс, потери генофонда – и многовековое рабство. Поэтому это затянулось уже на 96 лет.
Но ведь был шанс в начале 90-х, когда вы шли в депутаты, когда вы были одним из учредителей, скажем так, организаторов, соучредителей межрегиональной группы депутатов, которая до 400 человек включала.
Да, депутат. Максимальная регистрация была 400 человек в Домкино.
Вы же намеревались, собственно, решить вот тот кризис для того, чтобы Россия дальше двигалась в правильном направлении, и четырежды отказывались от поста премьер-министра.
Правильно, потому что я не политик. И даже вот если скоро разговором об академии, у меня не очень много полномочий рассуждать о том, как устроена академия. Я выбран туда с товарного двора, то есть из прикладной науки, прикладного образования. Я плохо знаю институты, хотя очень знаю многих ученых хороших из институтов академии, с ними работал вместе, с университетскими учеными. Но все-таки судить о механизмах мне вроде бы не с руки.
А вот смотрите, вы и дипломатом не были, тем не менее говорили, я вспоминаю программу «Семилетней давности», о том, что став послом России во Франции, вы прямо увидели, что там очень много замечательных специалистов есть. И вы были практически лидером и организатором, а работали-то специалистом.
Немножко по-другому называется. Значит, я приехал в январе, в начале января, срочно. Миттеран меня без очереди принял, вручил доверительные грамоты. А в начале февраля, почему Ельцин меня попросил срочно туда поехать, начинался государственный визит Ельцина от Новой России к Миттерану в Париж. Он со всей командой туда приехал, все там были, и военные, и штатские, и все остальное. А готовит визит уже еще в советские времена. Прекрасно вышколенный, очень квалифицированный, во Франции все хотели ехать, которые были достойно, так сказать, образованы, информированы. Аппарат посольства был вышколен, он подготовился по советским стандартам, все документы, справки, все остальное. Мне осталось, собственно, только наблюдать и радоваться, что все так хорошо кончится. Но я хочу сразу подчеркнуть, что я не вмешивался в это дело. А вот то, что вы сказали, я организатор работы посольства, это неверно. Оно самоорганизованное было. А я, скорее, приехал туда как комиссар от новой власти.
Ну, то есть, аналогии нет с правительством. Если вы пришли
без Маузера, но комиссар.
Да, да, как комиссар. А премьер-министром, комиссаром нельзя было быть?
Да нет, я не люблю быть начальником. Вот, хотя был вот начальником института большого. Это не самое интересное и приятное. Это отвлекает. Просто от спокойных мыслей.
Вы до эфира рассказали историю о том, как и от руководства Академии наук отказались российские.
Да, да, тоже, потому что, ну, там, потому что стоял вопрос о том, что организовывать Академию РСФСР.
Еще в советские времена.
В советские времена, это был 90-й год. Угу. Борис Николаевич, значит, требовал очень, что надо создавать Академию РСФСР. Борис Николаевич, без смысла это. Это есть вот Совет министров РСФСР, в этом Белом доме тогда сидел. Но вся власть в Совете министров СССР. Зачем придаток такой, который ни на что не влияет? То же самое будет Академия наук в Москве РСФСР и СССР. Ну и что из этого будет? Опять будет придаток ненужный. Ну, правда, вот я тогда посоветовал ему, если он хочет, тогда Осипов был в Москве при проездом из Екатеринбурга, я знал его давно. Мы примерно в одно время там избирались, хотя он моложе меня. И я сказал Ельцину, ну, вот ваш земляк здесь. Он его уговорил, и Юрий Сергеевич начал готовить выборы. Выборы, он со мной консультировался, все, потом бац, значит, все рухнуло. Что делать? Я говорю, не самые всегда честные выборы были в Академии советской, ну, не самые оптимальные. Да. Ну, надо сливать, чтобы не было скандала.
То есть сливать вместе.
Да, то, что было, mm-hmm. то, что есть. Тем более, что в новую российскую академию автоматом вошли многие союзные академики. Mm-hmm. Так вот образовалось довольно большое сообщество, численности которого тут недавно говорили, не без оснований, великовато. Но что делать, так сложилось.
Юрий Рыжов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Чуть-чуть о сегодняшних событиях поговорим. Идет параллельно несколько процессов. Я даже не о выборах мэра Москвы, может быть, это не так интересно. О болотном деле. Вы на протестные акции, вы или ваши родственники?
Я входил все время и всегда. Понимаете?
А в 11-м году, конец 11-го, 12-го?
Все. Я все прошел, кроме последнего 6 мая. Просто у меня очень болеет жена, и я не мог так надолго уйти. И некому было из внуков меня заменить. Я и сейчас нервничаю, что ты там одна. Но ничего, я думаю, я успею приехать.
Болотное дело. Я хотел по нему задать вопрос.
Ну, вы знаете эту комиссию, которая или что-то созданное по инициативе Совета Федотовского по правам человека при президенте Российской Федерации. Значит, она сделала документ. Вот, кстати, в понедельник мы будем его обсуждать в хорошей компании. Того, что произошло, мы его раньше обсудили и направили. Чем кончилось? Экспертов, которые участвовали, а я был не эксперт, а как бы надзиратель, один из надзирателей над этим процессом. Экспертов стали вызывать и на разговоры, и приходить домой. Тамару Георгиевну Морщакову вызывают, разговаривают. Замечательного, совершенно фантастического человека, я давно ее знаю. Ну, как это назвать? Значит, первое. Значит, она создается органом при президенте, так? И тут же начинается давление на подобранных, так сказать, с участием Федотовского этого заведения богоугодного. Начинается давление. Михаил Александрович человек терпеливый и вдумчивый, но он тоже оказался, так сказать, в очень странном положении. Это так же, как в очень странном положении оказался Комитет Государственной Думы по науке и образованию, который отклонил проект. Какая не есть, но это в этой турдоме экспертная организация должна быть по науке и образованию. Он отклонил, а остальной турдом принял его в первом чтении, во втором. Вот и все.
Юрий Рыжов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Тем не менее, болотное дело вы считаете каким-то...
Политическое дело, но это та самая, дорога,
России,
та самая дорога в тупик.
Вот смотрите, вы являетесь, до сих пор являетесь членом Попечительского совета фонда «Индем», да?
И... Ну, я числюсь там, мы хорошо дружим с главой давно. А так, чтобы я там активно функционировал.
Как раз Георгий Сатаров говорит о том, что и написал недавно серию статей о том, что это, ну, совершенно прецедентное дело, потому что никто не может чувствовать себя сейчас в безопасности. Абсолют. Не может сказать, что за ним не придут.
Абсолют.
Сразу в памяти вызываются ассоциации там с 30-м и с каким угодно годом. Есть вина, нет вины, значит, привлекут. Почему власть настолько мстительная, я бы даже это слово употребил.
Давайте
в последнее
смотреть в
время. Давайте.
Ну, значит, в свое время, когда Михаил Сергеевич Горбачев, с которым мы сейчас довольно регулярно общаемся, потому что мы с ним входим в «Попечительский совет «Новой газеты», когда-то выходили вместе на защиту НТВ, неудачно, как вы знаете, он решил становиться президентом. И сказал, что вот надо вводить изменения в Конституцию СССР. Я ему говорю, надо определиться сначала с национально-государственным устройством в новых условиях, а тогда понять, чего вы будете президентом. Нет, надо президентом. Я наивный человек. Я понимал, потом понял, что ему нужно было освободиться от давления консервативных членов Политбюро и стать над ними или в стороне от них, что и было сделано. Дальше. Вот если говорить, минуточку, как-то у меня соскочила эта идея, но... Почему власть такая мстительная?
Да, вот. Да. А я напомню, что 91-й год, 93-й год закончились амнистии. Да, в общем, много случаев в нашей истории.
Да.
Были моменты не менее принципиальные.
Так вы же меня спрашивали, почему мы надеялись, и ничего не вышло.
Да.
Надежды питали нас довольно долго. Я бы сказал, что еще парламент, Дума, еще в начале 2000-х была каким-то конкурентным институтом, так? Ну, ее быстро скрутили, потому что еще раз власть решила, а я в 2000 году предсказал, как все будет развиваться. Вот в этой брошюре такая тут «Пять чистых, пять нечистых», она называется «Россия на рубеже веков». Тут иностранцы вроде Жоржа Нева, Ричарда Пайпса, Виктория Эстрада, а у нас, значит, «Ваш покорный слуга», Юрий Пивоваров, Андрей Зубов, Рыжов и так далее, Гудков, Лев. Там все это, так сказать, прописано, этот вопрос. Причем я говорю, то есть в этой брошюре, она вышла в 2011 году, что то, что я говорил в 2000-м, и цитирую из газет Егора Яковлева, общая газета, окоенного друга моего, все почему-то получилось. Вот она не потому, что я Кассандра. Я не дальновидец, я скромный дилетант анализа.
Вы говорили в начале этой программы о том, что этот системный кризис, по вашим ощущениям, должен разрешиться какими-то событиями в довольно близкое время. Значит ли это, что власть чувствует себя слабой, хотя, казалось бы, и цены на нефть, и общая ситуация, и заваливание социальной сферы деньгами, в общем, все как бы на долговременность этой власти, а тем не менее... Но одно только дело поусирает, и вот и болотное дело, они говорят о том, что власть начинает мстить за дело о хулиганстве, по сути, да, в общем, разжигание там межрелигиозной розни, да, ну, весь пакет этих законов, за
которые... Ну, если пришла спецуха к власти, да, посадили ученых шпионов, и сейчас сажают, и сейчас сидят, новые уже 20 человек сидит, так... А выпустили Данилу за несколько месяцев до окончания гигантского срока. Да. Значит, спецуха помогает власти, считаю, что помогает власти удержаться путем подавления всего и вся, закатывания под асфальт. Ну, куда же ей деться, потому что она всегда охраняла власть. Это было НКВД, это было, как оно там, КГБ, это ФСБ, совсем. Ну, куда деться? Такая страна у нас, к сожалению. Я же сказал, что не получилось, как вы говорили тогда, в 90-е годы. У меня была такая некоторая обида. Я сказал тогда ребятам, вот, которые были реформаторы 90-х годов. Я говорю, ребята, вы в нормальном государстве должны быть две ипостаси. Это свободная экономика многоукладная. И защита прав и свобод гражданина, в том числе его собственности. Вы решили, что если мы решим экономическую свободу, то она автоматом обеспечит все остальное. Вы сильно ошиблись или не успели это сделать, или забыли, потому что резерв у Гайдара, тут хорошая книжка вышла про реформы Гайдара, где еще один отказ вашего покорного слуги описан. Так вот... Я думаю, что, конечно, они понимали это, но все-таки не успевали или не смогли переломить ситуацию. И пришла власть 2000-х годов.
Не страшна новая революция, потому что многие спорят уже о том, что если вот даже относительно массовые выступления, московские, правда, прежде всего, надо признать, уличные против там нечестных выборов, там против власти и так далее, они ни к чему не привели, и власть реагирует, ну, более-менее адекватно только на события типа Кондопоги, Сагры, там, Пугачева, да, вот на народные выступления.
Ну, это вот эти вспышки на карте страны, как говорит Проханов, или, как я говорю, пазл складывается, да, такой, да, трагедий.
Может ли власть у нас эволюционировать или измениться постепенно через выборы,
нет,
либо вы настаиваете на том,
не
что
через
кризис...
выборы, не постепенно, она только по возможному сценарию, я повторю, сценарий никто не знает, да, и финал, это будет перерастание социального кризиса на фоне системного, но на то, что народ будет недоволен материальным состоянием там, жилья, зарплаты, других...
ЖКХ, в конце концов.
Всего, что хотят, да. И тогда это будут совершенно другие люди. И уже сейчас говорят, что акцент недовольства перешел из больших городов в провинцию. И это вот сказывается теперь в этом самом Пугачевщине этой. Они зацепили за это дело, но они тут... Власть поливают, что у них там дорог нет, чего-то нет, милиция плохая и так далее. Вот когда начнется вот это мелькание лампочек, тогда толпу могут, к сожалению, возглавить националисты и клерикалы. На, с лозунгом «Россия для русских» и «Православие во главе всего». И вот тогда уже... Удержать эту толпу, которую возглавят проходимцы, будет трудно. Потом проходимцы захватят власть, и будет еще хуже, чем сейчас. Так, это пессимистический сценарий, да, может, да, у кого-то. А толпа опять ничего не получит, опять попадет в рабство.
Оптимистичный сценарий есть у вас?
На у меня минуту, нет, у меня никогда не было оптимистичных сценариев. Я хронический.
Ученые как говорили о том, что, собственно, пессимист – это хорошо информированный оптимист.
Ну, да, не так, да, хорошо, как, но информация важна.
Как ученый. Хорошо, а в жизни-то что? Вот в прошлой программе вы говорили, что семья – это и есть, наверное, самое главное в жизни. Как у вас складывается? Все, правнук даже появился уже.
Да, да нет, все вроде ничего. Конечно, так сказать, они у меня не на госбюджете. И так, то есть, на госбюджете, в общем, не очень сильно зарабатывают. Но они так, нижняя граница среднего класса. Но зато это очень хорошие люди, с моей точки зрения, с дедовой точки зрения. Поэтому, когда меня как-то обвинил... нет, все, этот вопрос закрываем, потом расскажу.
Юрий Рыжов, академик Российской академии наук, был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Юрий Алексеевич, за то,
спасибо,
что...
Спасибо вам, спасибо аудитории, которая терпела меня столько времени.
Всего доброго.
Всего доброго.